Глава третья. Мне пришло в голову, что обычное интервью с дьяволом или волшебником можно с успехом заменить искусным использованием положений науки. Джордж Уэллс. Телефон звонил. Я протер глаза, посмотрел в окно. Дуб был на месте. Посмотрел на вешалку. Вешалка тоже была на месте. Телефон звонил. За стеной в комнате у старухи было тихо. Тогда я соскочил на пол, отворил дверь, щеколда была на месте, и вышел в прихожую. Телефон звонил. Он стоял на полочке над большой кадушкой. Очень современный аппарат, белой пластмассы. Такие я видел только в кино и в кабинете нашего директора. Я взял трубку. «Алло?» «Это кто?» — спросил пронзительный женский голос. «А кого вам надо?» «Это из Накурнош?» «Что?» «Я говорю, это изба на Куроногах или нет? Кто говорит?» «Да», — сказал я, — «изба. Кого вам нужно?» «О, дьявол!» — сказал женский голос. «Примите телефонограмму. Давайте, записывайте. Одну минуту», — сказал я. «Возьму карандаш и бумагу». «О, дьявол!» — сказал женский голос. Я принес записную книжку и цанговый карандаш. «Слушаю вас». «Телефонограмма номер 206», — сказал женский голос. «Гражданки Горыныч, Наине Киевне». «Не так быстро. Киевне дальше. Настоящим предлагается вам прибыть сегодня, 27 июля сего года в полночь, на ежегодный республиканский слет». «Записали?» «Записал». «Первая встреча состоится на Лысой горе. Форма одежды парадная. Пользование транспортом за свой счет. Подпись. Начальник канцелярии... Вий». «Кто?» «Вий. Х.М. Вий». «Не понимаю». «Вий Хрон Манадович». «Вы что, начальника канцелярии не знаете?» «Не знаю», — сказал я. «Говорите по буквам». «Дьявольщина». «Ну хорошо, по буквам». «Вервольф, инкуб, ибикус краткий». «Записали?» «Кажется, записал», — сказал я. «Получилось Вий». «Кто?» «Вий». «Во что, полипы?» «Не понимаю». «Владимир, Иван, Иван краткий». «Так». «Повторите телефонограмму». Я повторил. «Правильно. Передала Анучкина. Кто принял?» «Привалов». «С приветом, Привалов. Давно служишь?» «Собачки служат», — сердито сказал я. «Я работаю». «Ну-ну, работай. На слете встретимся». Раздались гудки. Я повесил трубку и вернулся в комнату. Утро было прохладное, я торопливо сделал зарядку и оделся. Происходящее казалось мне чрезвычайно любопытным. Телефонограмма странно ассоциировалась в моем сознании с ночными событиями, хотя и представления не имел, каким образом. Впрочем, кое-какие идеи уже приходили мне в голову, и воображение мое было возбуждено. Все, чего мне случалось быть свидетелем, не было мне совершенно незнакомых. О подобных случаях я где-то что-то читал и теперь вспомнил, что поведение людей, попавших в аналогичные обстоятельства, всегда представлялось мне необычно раздражающе нелепым. Вместо того, чтобы полностью использовать увлекательные перспективы, открывшиеся для них счастливым случаем, они пугались, старались вернуться в обыденное. Какой-то герой даже заклинал читателей держаться подальше от завесы, отделяющей наш мир от неведомого, пугая духовными и физическими увечьями. Я еще не знал, как развернутся события, но уже был готов с энтузиазмом окунуться в них. Бродя по комнате в поисках ковша или кружки, я продолжал рассуждать. Эти пугливые люди, думал я, похожи на некоторых ученых-экспериментаторов, очень упорных, очень трудолюбивых, но начисто лишенных воображения, поэтому очень осторожных. Получив нетривиальный результат, они шарахаются от него, поспешно объясняют его нечистотой эксперимента и фактически уходят от нового, потому что слишком сжились со старым, уютно уложенным в пределы авторитетной теории. Я уже обдумывал кое-какие эксперименты с книгой-перевертышем, она по-прежнему лежала на подоконнике и была теперь последним изгнанником Олдриджа, с говорящим зеркалом и с цыканьем. У меня было несколько вопросов к коту Василию, да и русалка, живущая на дубе, представлял определенный интерес, хотя временами мне казалось, что она все-таки мне приснилась. Я ничего не имею против русалок, но не представляю себе, как они могут лазить по деревьям. Хотя, с другой стороны, чешуя. Ковшик я нашел на кадушке под телефоном, но воды в кадушке не оказалось, и я направился к колодцу. Солнце поднялось уже довольно-таки высоко, где-то гудели машины, послышался милицейский свисток, в небе с солидным гулом проплыл вертолет. Я подошел к колодцу и, с удовлетворением обнаружив на цепи мятую жестяную бадью, стал раскручивать ворот. Бадья, постукивая о стены, вошла в черную глубину. Раздался плеск, цепь натянулась, я крутил ворот и смотрел на свой «Москвич». У машины был усталый, запыленный вид. Ветровое стекло было заляпано разбившейся вдребезги мошкарой. «Надо будет воды долить в радиатор», — подумал я. И вообще, бадья показалась мне очень тяжелой. Когда я поставил ее на сруб, из воды высунулась огромная щучья голова. Зеленая и вся какая-то замшелая. Я отскочил. «Опять на рынок поволочешь, сильно окая», — сказала щука. Я ошарашенно молчал. «Дай же ты мне покою, ненасытная, сколько можно? Чуть успокоюсь, приткнусь отдохнуть да подремать. Тащит! А я ведь не молодая уже, постарше тебя буду. Жабры тоже не в порядке». Странно было смотреть, как она говорит. Совершенно как щука в кукольном театре. Она во все открывала и закрывала зубастую пасть в неприятном несоответствии с произносимыми звуками. Последнюю фразу она произнесла, судорожно сжав челюсти. «И воздух мне вреден», — продолжала она. «Вот подохну. Что будешь делать? Все скупость твоя бабья, да дурья. Все купишь. А для чего купишь? Сама не знаешь. На последней-то реформе как погорела, а? Вот то-то. А Екатериновки сундуки уклеивала, а керенками-керенками-то. Ведь печку топила керенками». «Видите ли», — сказал я, немного оправившись. «Ой, кто это?» — испугалась щука. «Я здесь случайно. Я намеревался слегка помыться». «Помыться? А я думала опять, старуха. Не вижу я старая. Да и коэффициент преломления в воздухе, говорят, совсем другой. Воздушные очки было надо заказать, да потерял, он не найду». «Кто ж ты будешь-то?» «Турист», — коротко сказал я. «А, турист. А я думал, опять бабка. Ведь она-то что со мной делает? Поймает меня, волочит на рынок и там продает. Якобы на уху. Ну, а мне что остается?» «Конечно, говоришь покупателю. Так и так, отпусти меня к малым детушкам. Хотя какие у меня там малые детушки? Не детушки уже, которые живы, а дедушки. Ты меня отпустишь, а я тебе послужу. Скажи только по щучьему велению, по моему, мол, это хотению. Ну и отпускают. Одни со страху, другие по доброте, а которые и по жадности. Вот поплаваешь в реке, поплаваешь. Холодно, ревматизм, заберешься обратно в колодезь. А старуха с бадьей опять тут как тут». Щука спряталась в воду, побулькала и снова высунулась. «Ну что, просить-то будешь, служивый? Только попроще чего, а то просят телевизоры какие-то там, транзисторы. Один совсем обалдел. Вспомни, говорит, за меня годовой план на лесопилке. Года-то мои не те дрова пилить». «Ага», — сказал я. «А телевизор вы, значит, все-таки можете?» «Нет», — честно призналась щука. «Телевизор не могу. А вот этот вот комбайн с проигрывателем, а тоже не могу. Не верю я в них. Ты чего попроще, сапоги, скажем, скороходы или там шапку-невидимку, а?» Возникшая у меня была надежда отвертеться сегодня от смазки москвича погасла. «Да вы не беспокойтесь», — сказал я. «Мне ничего, в общем, не надо. Я вас сейчас отпущу». «Вот и хорошо», — спокойно сказала щука. «Люблю таких людей. Да, еще вот тоже. Купил меня на рынке какой-то. Пообещала я ему царскую дочь. Ну, плыву по реке. Стыдно, конечно. Глаза девать некуда. Ну, сослепу-то и въехала в сети. Тащат. Опять, думаю, врать придется. А он что делает? Он меня хватает поперек зубов, так что рот не открыть. Ну, думаю, конец. Сварят. А нет. Защемляет он мне чем-то плавник и бросает обратно в реку. Во! О-о-о. Щука высунулась из бадьи и выставила плавник, схваченный у основания металлическим зажимом. На зажиме я прочитал: «Запущен сей экземпляр в Соловей-реке, 1854 год. Доставить в ЕИВ Академию наук СПБ». «Старухе не говори», — предупредила щука. «С плавником оторвет, жадная она».